Жукур, шнуровавшаяся ежедневно до 40 лет и носившая платье с высоким воротом из стыдливости, была неумолимо строга к нравственности ближнего. Говоря о том о сём, она рассказала своему другу, что у ней нанялось классной дамой пристранное существо, принадлежащее ННской госпоже и говорящее прекрасно по-французски. Кочующий друг расхохотался. «Ба, старая знакомая! Это прекрасно! Это превосходно! Ха-ха-ха-ха-ха! Помилуйте! Да я ее тысячу раз видал у Бельтова! Куда она таскалась по ночам, когда у тетки в доме все спали?» Потом, ревнуя о репутации заведения, он предупредил мадам Жукур насчет положения Софи. Жукур была вне себя от испуга. Кричала: «Quelle démoralisation dans ce pays barbare! Какой разврат в этой варварской стране! Забыла от негодования все на свете, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки на углу их улицы воспитывались два ребенка, разом родившиеся, из которых один был похож на Жукур, а другой — на кочующего друга». Сгоряча она хотела послать за квартальным, потом ехать к французскому консулу, но рассудила, что это вовсе не нужно, и просто-напросто прогнала Софи из дому, самым грубым образом, забыв в торопях отдать ей следующие деньги. Жукур рассказала трем другим содержательницам страшную историю, эти всем остальным в Петербурге. Куда ни адресовалась бедная девушка, везде ей указывали дверь. Она стала искать частного места, но где найти? Знакомых нет. Вышло было какое-то место в отъезд, и довольно выгодное, но мать, прежде нежели кончила, съездила осведомиться к мадам Жукур и потом благодарила провидение за спасение дочери. Софи подождала еще неделю, пересчитала свои деньги, у ней было 35 рублей и никаких надежд. Квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искав, переехала, наконец, в пятый, если не шестой этаж огромного дома, в конце Гороховой, набитого всякой сволочью, двумя грязными двориками, имевшими вид какого-то дна, не вовсе просохнувшего озера. Надобно было дойти до маленькой двери, едва заметной в колоссальной стене. Оттуда вела сырая, темная, каменная, с изломанными ступенями бесконечная лестница, на которую отворялись при каждой площадке 2-3 двери. А в самом верху, на финском небе, как выражаются петербургские остряки, нанимала комнатку немка-старуха. У нее паралич отнял обе ноги, и она полутрупом лежала четвертый год у печки, вязала чулки по будням и читала Лютера в перевод Библии по праздникам. Комнатка была шага в три, из них два казались бедной немке совершенной роскошью, и она отдавала их в наем вместе с окном, от которого на поларшина возвышалась боковая, некрашенная кирпичная стена другого дома. Софи поговорила с немкой и наняла этот будуар. В этом будуаре было грязно, черно, сыро и чадно. Дверь отворялась в холодный коридор, по которому ползали какие-то дети, жалкие, оборванные, бледные, рыжие, с глазами, заплывшими золотухой. Кругом все было битком набито пьяными мастеровыми. Лучшую квартиру в этом этаже занимали швеи. Никогда не было, по крайней мере, днем заметно, чтоб они работали. Но по образу жизни видно было, что они далеки от крайности. Кухарка, жившая у них, ежедневно раз пять бегала в полпивную с кувшином, у которого был отбит нос. Все старания найти место были тщетны. Добрая немка просила и хлопотала через единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при детях, поразведать, нет ли какого места. Та обещала, но ничего не представилось. Софи решилась на последнее. Она стала искать место горничной. И нашла было одно, цене сошлись, но особая примета в паспорте так удивила барыню, что она сказала: «Нет, голубушка, мне не по состоянию иметь горничную, которая говорит по-французски». Софи принялась шить белье. Начальница швей была очень довольна ее строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по уговору, и звала к себе напиться чаю, вместо которого потчевала розовым пивом. Она очень приглашала бедную девушку переехать к себе, но какой-то внутренний ужас остановил Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она с гордостью, захлопнув дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная. У нас немка из Риги живет не хуже тебя собой». Вечером начальница с колкой иронией отзывалась о бедной девушке комиссару, приходившему иногда вечером отдыхать в приятном обществе от дневных трудов, и так заинтересовала его, что он немедленно отправился в комнату немки и спросил ее: «Что, фрау мадам, как живете можете, а? Пора бы ведь за ногами». Немка, торопливо надевая чепчик, который всегда лежал возле нее для непредвидимых случаев, отвечала: «Что целить, бог не перебирай». «Ну а где же эта Селебеева и девка, Софья Немчинова?»
«Здесь», — отвечала Софи.
«Где это тебя угораздило выучиться по-французски, а? Плут, девка, должно быть. Ну-тка, поговори по-французски».
Софи молчала.
«Видно, не умеешь. Ну что-нибудь, скажи-ка».
Софи молчала, и ее глаза были полны слез.
«Фрау мадам, что, умеет она, по-вашему?»
«Очень хорошо».
«Небось, как ты, в присядку плясать. А что вы этак на стоечке не держите? Я что-то прозяб».
«Нет», — отвечала немка. «Плохо.
Ну а это яблоко чье?»
Яблоко это принесла знакомая немке старуха, и она его берегла со среды, чтобы закусить им Лютеров перевод Библии в воскресенье.
«Мой»,
— отвечала немка.
«Ну где тебе его раскусить? Вот ведь француженка это съест у тебя». «Ну, прощайте», — сказал комиссар, не сделавший, впрочем, никакого вреда, и очень довольный собою отправился с яблоком в кармане к швеям. Томно, страшно тянулись дни. Несчастная девушка потухала в этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всем и всеми. Не будь она так развита, может быть, она сладила бы как-нибудь, нашлась бы и тут. Но воспитание раскрыло в ней столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее действовало в 10 раз сильнее. Были минуты такого изнурения, такого онемения сил, что она, вероятно, упала бы глубоко, если б не была защищена от падения той грязной, будничной наружностью, под которой порок выказывался ей. Были минуты, в которые мысль принять яду приходила ей в голову. Она хотела себя казнить, чтобы выйти из безвыходного положения. Она тем ближе была к отчаянию, что не могла себя ни в чем упрекнуть. Были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее сердце. В одну из таких минут она схватила перо и, сама не давая себе отчета, что делает и для чего, написала в каком-то торжественном гневе письмо к Бельтову. Вот оно. «Я не хочу удерживаться более. Пишу к вам, пишу для того только, чтобы иметь последнюю, может быть, радость в моей жизни, высказать вам все презрение мое. Я охотно заплачу последние копейки, назначенные на хлеб, за отправку письма. Я буду жить мыслью, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной в доме вашей тетушки показали мне в вас безнравственного шулуна, бездушного развратника.
Я еще, разумеется, по неопытности извиняла вас дурным воспитанием, кругом, в котором вы тратите свою жизнь. Я извиняла вас тем, что мое странное положение вызывало вас на это. Но клевета, которой вы повершили их, гнусная подлая клевета, показала мне всю меру вашей низости. Даже не злодейства, а именно низости —